субботний вечір з радіо Крим Реалії.
Добрый вечер, это радио Крым Реалии, Крымский вечер, и с вами Александр Янковский, Екатерина Некречия, сегодня в выпуске.
Владимир Путин предлагает смягчить наказание за экстремизм. Станет ли больше свободы слова в России и аннексированном Крыму? Украинские экологи заявляют, что на дамбе Крымского Титана разрушений нет. Когда завод возобновит работу? В Европейский суд по правам человека подали иск за водную блокаду Крыма. Кто на полуострове судится с украинскими властями? Подробнее об этих и других событиях в программе «Крымский вечер».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. А жители материковой части Украины могут звонить по номеру 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Владимир Путин предложил Государственной Думе смягчить статью об экстремизме. Президент России внес законопроект о частичной декриминализации этой статьи. Если закон примут, ответственность за экстремизм в интернете и СМИ будет наступать только в том случае, если это нарушение совершено более одного раза в течение года. А наказание за первое нарушение этой статьи станет административным, а не уголовным, а именно штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Обязательные работы или арест на 15 суток. По российской статье об экстремизме в аннексированном России Крыму российские силовики задерживают и арестовывают активистов и журналистов. Эту статью чаще всего вменяют за лайки и репосты в социальных сетях, высказывания в интернете. И сейчас с нами на телефонной связи Мария Кравченко, эксперт аналитического центра «Сова». Мария, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Мария, на ваш взгляд, вот почему Путин предлагает смягчить наказание, сделать вот первое наказание не уголовным, а административным?
Ну, это старая проблема. Количество преследований в интернете по 282 статье росло год от года и составило уже к нынешнему моменту, да, порядка полутысячи в год. Вот, и понятно, что этот вопрос, он вызывал определенную беспокойность общества. И вот летом в ходе прямой линии с президентом депутат Шаргунов поднял этот вопрос о абсурдных преследованиях за публикации в интернете по 282 статье, после чего Путин поручил Общероссийскому народному фронту подготовить проект, доклад о проблемах и проект возможных изменений. Вот что, собственно, произошло в середине сентября, и в результате был внесен этот законопроект.
Ясно. Означает ли это, что свободы слова в интернете станет больше?
Нет. Дело в том, что, по сути, ни возбуждение ненависти, ни...
Так, у нас какая-то проблема с телефонной связью, да? Мы сейчас попробуем еще раз набрать Марию Кравченко, эксперта аналитического центра «Сова». Напомню, что сегодня мы говорим о том, что вот президент России Владимир Путин внес законопроект в Государственную Думу о частичной декриминализации статьи об экстремизме. Если закон примут, то ответственность за экстремизм в интернете и СМИ в России будет наступать только в том случае, если это нарушение совершено более одного раза в течение года. А за первое нарушение предполагается, что будет только административное нарушение, не уголовное. Но даже административное нарушение звучит достаточно так внушительно. Это штраф от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. Мы пытаемся связаться с Марией Кравченко, экспертом аналитического центра «Сова», потому что на самом деле интересно, а будет ли больше свободы слова, во всяком случае, в интернете? Но сейчас ситуация выглядит так, да, человек может даже есть у нас Мария Кравченко. Да, пожалуйста, Мария, так вот означает ли то, что означает ли принятие такого законопроекта, что свобода слова станет больше?
Нет, дело в том, что все те деяния, которые подпадали под 282-ю статью, они продолжают оставаться поводом для преследования. Просто часть этих преследований, да, она перейдет в административный кодекс, да, и наказания будут более мягкими. Кроме того, нужно иметь в виду, что есть и другие антиэкстремистские статьи в российском законодательстве, которых эта реформа никак не дотронула. Uh-huh. Вот это статья о призывах к экстремистской деятельности, 280-я, административные статьи. Это статьи о продолжении деятельности, статья о продолжении деятельности организаций, запрещенных за экстремизм, и некоторые другие.
Мария, для того, чтобы было бы понятно нашим радиослушателям, означает ли это, да, что не вот принятие нового закона, а вот просто, то есть продолжится преследование людей, в том числе просто за так называемые репосты. Это когда человеку понравился какой-то материал, он решил его там распространить просто у себя на сети, в социальной сети, даже не сам он написал, просто распространил чей-то материал. То есть вот все равно такое преследование продолжится.
Да, да, продолжится.
А, хорошо, но почему тогда, то есть почему, если есть такое вот, как бы это преподносится как смягчение, декриминализация этой статьи, почему вообще остается наказание такое за репосты?
Репост является формой распространения той же самой экстремистской информации. Да? Вопрос в том, что можно преследовать за это в уголовном порядке, а можно в административном. Да? То есть люди не будут получать судимости, их не будут вносить в список Росфинмониторинга и блокировать им счета. Они не будут садиться в тюрьму. Правда, это редко, но все же бывало. Вот. Штрафы будут меньше, сроки обязательных работ будут меньше. Вот, но преследование продолжится.
Понятно.
И более того, поскольку механизм доказывания в рамках административного судопроизводства, он гораздо проще, таких дел в целом может стать больше. Единственным ограничителем здесь является тот факт, что дела по новой статье административной не сможет возбуждать полиция, смогут возбуждать только прокуроры.
Понятно, спасибо. Мария Кравченко, эксперт аналитического центра «Сова», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И к другим новостям.
Новости.
Перед тем, как мы перейдем к другим новостям, я хочу сказать, что вот в Фейсбуке появилась новинка, и если вы будете смотреть стрим нашего эфира в Фейсбук, то у вас есть возможность поучаствовать в нашем опросе. И вопрос сейчас каком? Такой вот, как вы думаете, читает ли ФСБ вашу переписку в интернете? Да, нет или мне все равно, пусть читают. Вот такие варианты ответа.
А вот вы как бы ответили на этот опрос, Екатерина?
Я надеюсь, что нет.
Вы думаете, что нет? Вы потому что не пользуетесь российскими мессенджерами, российскими сайтами?
Да, я не пользуюсь. Даже Telegram меня пугает, несмотря на всю историю протестную этого мессенджера, да, скажем так. То я больше, конечно, доверяю и там западным разработчикам.
Но если вы нас смотрите в Фейсбуке, то можете предложить свой вариант ответа на этот вопрос. Теперь вот уже к другим новостям.
Четверо пострадавших в результате аварии на трассе Симферополь-Севастополь возле села Левадки сообщает телеканал 24. На дороге столкнулось несколько легковых автомобилей, микро- и рейсовые автобусы. Водитель последнего, по словам пассажирам, сообщил, что в автобусе отказали тормоза. Он выехал на встречную полосу и стал сбивать автомобили. В итоге повредил 6 машин. Последний остановил сам автобус. И в результате 4 человека пострадали. Двое находятся в больнице. Они в тяжелом состоянии. Полиция по факту ДТП начала проверку.
Прямой эфир.
Крымчан хотят освободить от пошлин за перерегистрацию недвижимости, сообщает РИА Новости Крым. Такие изменения предложил подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма. По словам российского главы полуострова Сергея Аксенова, сейчас в Крыму более половины объектов недвижимости, которые были оформлены по украинским законам, не зарегистрированы в соответствии с российскими. Аксенов напомнил, что Налоговый кодекс России дает владельцам недвижимости в Крыму льготный период по уплате пошлины за регистрацию до 1 января 2019 года. По мнению Аксенова, такая мера несправедлива по отношению к тем, кто в силу объективных причин не может завершить переоформление прав. Цитирую, мы предлагаем полностью исключить эту норму из налогового кодекса. Это позволит избежать несправедливости и дополнительных расходов крымчан. Конец цитаты. Ксенов также добавил, что письмо с инициативы уже он направил в правительство России. Но тут, знаешь, очень важный момент. Дело в том, что надо напомнить о том, что все сделки недвижимостью, которые произведены по российскому законодательству, Украиной не признаются. Так же, как и не признается российская аннексия украинского полуострова Крым.
100 слов по теме.
Крымский «Титан» заработает после очистки стоков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского главу Крыма Сергея Аксенова. Цитирую, заводу необходимо реализовать комплекс мер, связанных с очисткой. Как только будет подписана дорожная карта и они гарантируют деньгами, что данные мероприятия будут выполнены в срок, Роспотребнадзор и Росприроднадзор примут решение о запуске предприятия. Конец цитаты. Когда это произойдет, Аксенов не уточнил, но отметил, что власти Крыма заинтересованы в скорейшем запуске «Титана». Ранее Сергей Аксенов заявлял, что от работы завода зависит экономика полуострова. «Титан» остановили после того, как на заводе 24 августа произошел выброс.
Ну и еще одна новость на эту тему. Государственная экологическая инспекция Украины утверждает, что на дамбе «Титана» разрушений нет. Дело в том, что после выброса на заводе экологи говорили, ну не только многие говорили, что причина загрязнения и испарения кислотонакопителя. Российские чиновники Крыма заявляли, что дамба была повреждена с украинской стороны, и якобы оттуда пошла соленая вода, которая вот и привела в какой-то степени к каким-то испарениям. Потом было много опровержений на эту тему, и вот сегодня украинские экологи эту информацию о том, что дамба была повреждена, опровергли.
Личность.
Российский суд в Крыму смягчил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху, смягчил на 1 месяц вместо 5 лет колонии. Строгого режима Балуху дали 4 года и 11 месяцев.
То есть на месяц, да, всего лишь как бы скостили срок, что называется.
Суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор таким образом. И далее цитата, учитывая положительную характеристику Владимира Балуха. Вот так вот. Сам активист участвовать в заседании отказался. ФСБ России задержал Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на его чердаке патроны.
А напомню, что также правозащитники утверждали и утверждают, что Владимир Балух преследует за свою активную гражданскую позицию и за то, что он просто вывесил украинский флаг над своим домом. И также напомню, что в СИЗО Симферополя Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.
Крым в центре внимания.
Вечная тема, сколько же миллионов туристов посетило Крым. Так вот, власти Евпатории насчитали почти 1 000 000 туристов с начала года. Цифры озвучил глава российской администрации города Андрей Филонов. Далее цитата. Сезон рекордный. По состоянию на 1 сентября мы приняли 950 тысяч туристов.
Так и хочется сказать, кто больше.
Вот так вот. Ну, это, кстати, интересный вариант, потому что мы чаще слышали общие цифры по Крыму, а теперь уже действительно могут быть соревнования между городами. Так вот, с 2014 по 2018 годы количество отдыхающих увеличилось практически в 3 раза, говорит Андрей Филонов. До конца года у нас будет больше 1 000 000 туристов. Эти цифры даже не украинского, а советского периода. Конец цитаты.
Смотри, вот теперь важный комментарий. Значит, он правильно говорит о том, что с 2014 по 2018 год, по его данным, количество отдыхающих увеличилось практически в 3 раза. Дело в том, что 2014 год вообще был катастрофический год для крымских курортов. Поэтому там от нулевого показателя рост, вот если приехал, допустим, 1 турист, а потом приехало 3 туриста, то это рост 300% уже составляет. Точно так же и здесь. Это первый момент. Второй момент. Он говорит о том, что они приняли 950 тысяч туристов. Напомню, что Евпатория решила отказаться вот от этого эксперимента, который предложили российские чиновники по введению туристического сбора. То есть, как они считают? То есть, они не взимают, не подсчитывают каждого туриста, который приехал, и не взимают с него туристический сбор. Как они считают и как они насчитали эти 950 тысяч туристов, у меня есть большие сомнения, и у многих экспертов есть сомнения, что эти цифры вводятся просто-напросто, не выходя из кабинета, по методу справочника Столяра. Также вот еще напомню, что по данным подконтрольного Кремлю Министерства курортов и туризма Крыма, полуостров с начала года принял 5 600 000 туристов. Эти данные точно никем не подтверждаются, потому что не ведется, как, например, говорил господин Бурдонов, который основатель сайта курортный Крым, Крым, он говорил о том, что никак это не подсчитывается. Но а в то же время 21 августа в Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили Крымреалии, что российские чиновники Крыма завышают цифры туристов, которые приезжают в Крым с материка, имеется в виду с материковой Украины. А ряд аналитиков говорило, что в целом крымские чиновники вот завышают данные в два раза. И информация о туристических потоках от независимых источников просто-напросто нет.
Ну и еще одна тема. В Европейский суд по правам человека подали первый иск из-за водной блокады Крыма. Об этом пишут РИА Новости Крым. Сказал об этом российский адвокат Александр Болохов. По его словам, иск подали от предприятия «Крымский рыбокомбинат». Речь идет об ущербе предприятия от водной блокады. Цитирую, мы прошли три инстанции в Украине, и на днях этот документ уже поступил в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Пора перейти от упоминания противоправности санкций и развивать это в юридической области. Насколько возможно, мы будем это делать. Конец цитаты. Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Ну и также напомню, что согласно международному гуманитарному праву, все, что происходит на оккупированной территории, за все несет ответственность страна-оккупант. Это программа «Крымский вечер». Дальше в нашей студии ждет очень интересное интервью с журналисткой и блогером из Казахстана, которая теперь приехала в Украину и получила... Ну и, в общем, она здесь... Почему она приехала? Почему она уехала из Казахстана? Какая там ситуация? Как в Казахстане относятся к Украине? Что там знают о событиях в Крыму, аннексированном и оккупированном Донбассе? Вот обо всем этом мы будем говорить в нашей студии.
Крым в центре внимания.
И сейчас у нас, да, сейчас у нас будет интервью, мы сейчас готовим, я пока расскажу несколько слов, да. Значит, с кем мы будем говорить? Это Жанара Ахмет, журналист, блогер и активистка из Казахстана. Жанара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, если неправильно поставил ударение в вашем имени.
Все правильно,
Жанара. Да, Жанара, хорошо. Почему мы сегодня пригласили нашу гостью в студию? Дело в том, что Верховный суд Украины принял решение в пользу журналистки Жанары Ахмет, которая уехала из Казахстана в связи с преследованиями и обязала Государственную миграционную службу Украины предоставить ей статус беженки. Об этом сообщила народный депутат Украины Светлана Залещук. Цитирую, «Киевская прокуратура просила держать ее с плохим здоровьем в Лукьяновском СИЗО, и власти планировали выдать журналистку казахской власти, а суд первой инстанции таки с ней согласился. Благодаря вниманию СМИ, правозащитников и ряду депутатов, апелляционный суд выпустил Жанару из Лукьяновки. Верховный суд Украины принял решение в пользу Жанары и обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить ей статус беженки, отметила НРБ. Все правильно здесь, да, указано?
Небольшое уточнение. Да, конечно, сразу. Обязать суд не может предоставить статус беженца, но, во всяком случае, суд подробно указал все причины, политические в том числе, по которым миграция должна пересмотреть свое решение, и это решение Верховного суда обжалованию не подлежит.
Жанара, вы здесь... В Украине находитесь, в прошлом году вы приехали?
Я приехала 17 марта, в 2017 году.
2017 года. Скажите, пожалуйста, почему вы уехали из Казахстана?
В Казахстане очень серьезные репрессии против инакомыслия. То есть все люди, которые пытаются выражать свои мнения против действующего режима, они подвергаются репрессиям, причем репрессиям в уголовном порядке. Людей сажают в тюрьмы и сажают их даже не за то, что они, вот, допустим, в России люди выходят на митинги массово. У нас просто люди общаются в социальных сетях, и даже за это домохозяйки, простые граждане уходят в тюрьмы просто потому, что власть не терпит никакого инакомыслия в принципе вообще.
Если говорить о реальных таких фактах, может быть, у вас тогда есть статистика, сколько осуждено в Казахстане вот по таким статьям? Потому что мы сегодня говорили в этой студии, допустим, в России ежегодно привлекается за там, перепосты в социальных сетях около 500 человек, не отправляются в тюрьму, но, во всяком случае, получают какое-то уголовное наказание.
Ну, я хочу сказать, вот жалко, я не вооружилась статистикой точно, да. В прошлом году я цитировала цифры о том, что более 84 человек было осуждено, и из них, наверное, около... 16-15 человек были заключены на тюремные сроки. Но здесь еще надо рассматривать такую вещь, что вкупе с теми журналистами, гражданскими активистами у нас очень сильно преследуют за религиозные взгляды, и государство очень сильно регулирует это. И, допустим, любая книжка, которую человек принес из мечети, причем, да, не сам где-то там что-то, она может стать поводом для заключения. И вот у нас по религиозным причинам сидят просто тысячи, о которых мы даже мало знаем. А, конечно, по политическим мотивам на сегодняшний день около 40 человек в Казахстане осуждено. Это осуждено. И еще преследуются... В настоящий момент в Казахстане идет 10 судебных разбирательств по политическим мотивам. Вот прямо в эти дни 10 раз такого никогда не было.
Почему такое происходит? Вот почему, если такое огромное количество, что происходит вообще в стране?
Дело в том, что активизировалась организация, к которой я имею прямое отношение, «Демократический выбор Казахстана». И «Демократический выбор Казахстана» сегодня является единственной прямой оппозиционной силой, которая напрямую сообщает о том, что мы готовимся к тому, чтобы сменить политическую модель. То есть полностью этот режим, который сегодня действует, диктаторский, мы должны его полностью менять на демократический строй, демократическую модель управления, парламентскую республику, даже без должности президента, потому что наши культуры уже до такой степени привыкли опираться на какую-то модель лидера, который рано или поздно станет диктатором.
А вы думаете, такие изменения в стране возможны? Они назрели, эти изменения? Они могут стать реальными?
Ну, если бы они не были возможными, нас бы так не преследовали. Дело в том, что те преследования, которые сегодня организовывает наша власть, они напрямую указывают на то, что мы действительно являемся реальной силой, которая может... завтра стать, ну, действительно, сменить этот режим. И мы опираемся в первую очередь, естественно, на то население, которое тоже протестно настроено. Надо сказать, что Нурсултан Назарбаев уже 30 лет правит, и он пришел напрямую с Политбюро, то есть он находится у власти в казахстанской верхушке огромное количество лет. И, естественно, все это его окружение, оно такое же устаревшее, такое же деспотичное. И понятно, что у нас другая обстановка, нежели в Украине или в России. У нас 98% населения не выносит этого режима и резко против этого режима.
А почему тогда оно на выборах не изберет, ну, другую власть?
Это невозможно.
Политиков?
Это невозможно. Во-первых, в Казахстане невозможно зарегистрировать ни одну политическую структуру без разрешения Елбасы. Это вот Елбасы — это лидер нации переводится. Он себе это имя присвоил, конституционно присвоил. Вот без ведома Елбасы невозможно открыть ни одной политической структуры в принципе. 40 тысяч надо человек, чтобы состояла в партии, тогда ее зарегистрируют. Это тоже невозможно. Даже если такое начнет происходить, лидеров этих организаций немедленно начнут преследовать, и они будут выброшены за решетку. И даже если у нас существует, у нас формально существует 4 якобы партии, да, которые полностью подконтрольны президенту, и они являются его просто клонами, его партии Нур-Отан. Вот, допустим, президент не должен быть лидером никакой партии. Тем не менее, он возглавляет Нур-Отан, действующую партию, которая является, ну, главенствующей.
И у него большинство мест в парламенте.
Разумеется, да.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сейчас в нашей студии Жанар Ахмет, журналист, блогер, активистка из Казахстана. Я хочу к нашему разговору еще телефоном подключить Рустема Жангажу, главного научного сотрудника Института всемирной истории Национальной академии наук Украины. Рустем, приветствую вас.
Добрый вечер.
Рустем, ну вот сегодня хотел бы вам задать буквально пару вопросов. На самом деле, вот, может быть, многие просто наши радиослушатели не знают, что Казахстан — это одна из самых больших стран в мире, да? Эта страна вообще 9-я по территории в мире, по территории, но при этом в стране проживает всего чуть больше 18 миллионов человек. На ваш взгляд, вот в Украине достаточно хорошо знают про Казахстан или нет?
На удивление, неплохо знаю. Я посмею говорить о том, что очень многие украинцы еще в время Столыпинских реформ были перемещены в Казахстан. Потом Целина и так дальше.
То есть продолжают интересоваться, да, событиями в Казахстане?
Причем вот среди людей, украинцев, очень комплиментарное отношение к Казахстану. Это правда.
Ага, а, хорошо, но тем не менее, вот Жанара Ахмет, которая была вынуждена уехать из Казахстана, и сейчас в нашей студии рассказывает, что на самом деле достаточно сложная ситуация на сегодняшний день в стране, в первую очередь для со свободой слова, там, с политической оппозицией и так дальше. А вот вы бы как оценили ситуацию в Казахстане?
Ну, этот транзит, в котором прибывают все постсоветские страны, республики, он, конечно же, очень болезненно переносится рядовым населением, особенно была применена коммунистическая идеология и поиски новой идеологии как какой-то концепции стратегического, как стратегический проект, она не всегда срабатывает. Не говоря о том, что политикум и казахский, и многих республик независимых находятся еще в таком эмбриональном состоянии. Нет среднего класса, а это значит реальной политики, которая бы обеспечивала бы национальную идею.
Угу.
Не существует, по существу.
То есть вы с этим связываете, допустим, то, что в парламенте там превалирует только одна политическая сила?
Вы знаете, в 2007 году по линии ОБСЕ я был на выборах. Я внимательно прочитал программы партий. Но я не за одну из них, к сожалению, с большим сожалением могу констатировать, что ни за одну из них я бы не голосовал.
Понятно.
Очень общие фразы, кальки из других партийных документов других стран, не имеющие прямого отношения к реальным проблемам Казахстана. А проблемы существуют, конечно же.
Спасибо. Рустем Жадгажа, главный научный сотрудник Института всемирной истории Украины и бывший журналист. Я напоминаю, что в нашей студии Жанара Ахмет, журналист, блогер, активистка из Казахстана. Мне интересует очень интересные, на самом деле, вот я сегодня посмотрел буквально такую статистическую информацию. Например, в 2013 году средняя зарплата в Казахстане составляла $717 в 2013. Ну, такая вот была информация, да? А сейчас около 450. Что произошло? То есть, это что происходит, как бы произошло снижение уровня жизни в Казахстане в последние годы? Или, может быть, вы скажете, что это все неправда и на самом деле только все растет?
Я бы сказала, что там вообще правды нет ни в той, ни в другой информации. А тем более для 2013 года это однозначно. Таких зарплат у нас, в принципе, в Казахстане по статистике всегда выходят очень красивые цифры. И мы буквально вот на днях обсуждали тоже этот вопрос. Вот, допустим, у нас министр социальной защиты труда Абдухаликова Мадина выступила и сообщила, что всего 4,9% безработных в Казахстане. Всех остальных они приравняли к так называемым самозанятым. Считается, что средняя заработная плата у нас около 150 тысяч тенге, что равняется, возможно, где-то чуть меньше, 400.
Вот 450 да. это долларов. Да? Но смотрите, если мы говорим в Украине, то такой зарплаты в Украине по официальным данным нет, $450. Да? Она немножко меньше получается. Но тем не менее в Украине есть и средний класс. Я просто опираюсь к тому, что это возможно какие-то изменения, только когда появится средний класс. Но, тем не менее, в Украине изменения происходят. Почему тогда, если в Казахстане там ситуация экономическая лучше, почему тогда политические изменения не происходят?
У нас не лучшая экономическая ситуация. Вот то комплементарное отношение украинцев к Казахстану строится на заблуждениях. Огромные деньги тратятся на страновой пиар. Казахстанский лидер, он везде себя позиционирует новатором, реформатором, миротворцем. Он говорит о том, что страна постоянно, то есть отчитывается о процветании. Скажите, страна, которая проводит экспо за 5 миллиардов долларов, как может считаться бедной? Страна, которая строит столицу Астана, и которая блещет, эта столица, туда привозят передовые технологии там, каких-то архитекторов. В это самое время у нас нищают села, у нас вообще нет работы у людей. 40% населения на сегодняшний день находятся безработными. Их называют самозанятыми. Более того, этих самозанятых сегодня обложили налогом, обязательным налогом. Это если он не будет платить этот обязательный налог, он не будет получать пенсию, он не будет получать медицинские услуги. психологию. А что такое самозанятые? Это домохозяйки, таксисты, мальчики, которые толкают тележки на базарах. То есть это огромный пласт населения, который сегодня не может стать средним классом по той простой причине, что у него нет первоначального капитала, его бизнес не будет защищен, у него нет возможности дешево снять в аренду. Вот, допустим, я сравниваю цены на аренду в Украине, бизнес-помещение, допустим, да, и сравниваю их в Казахстане. Как минимум в 5 раз казахстанские предприниматели переплачивают по сравнению...
По сравнению с Украиной, да? Почему так происходит?
Потому что основные объекты недвижимости, все скуплены депутатами, все скуплены высшим эшелоном власти, всем управляют через административный ресурс. Вот когда говорят, что у нас есть политики, у нас нет политиков, у нас есть администраторы, которые захватили весь административный ресурс. Оттуда они раздают тендеры, оттуда они раздают какие-то там должности, роли и так далее. Все привилегии распределяет сам лично Нурсултан Назарбаев. На сегодняшний день у нас замонополизирован абсолютно весь внешний экспорт, весь бизнес. Замонополизированы все полностью продуктовые холдинги. Это все принадлежит семье Назарбаева. Нефть, газ, это все им принадлежит. Люди об этом знают. Мы об этом рассказываем, даем подтверждение. Понятно, что нас будут преследовать, когда мы раскрываем людям глаза и показываем на фактах, что все принадлежит его семье.
Есть ли в Казахстане свободные средства, независимые средства массовой информации? Я имею в виду сейчас в первую очередь, ну, там, радиостанции информационные, телеканалы, возможно, популярные и такие посещаемые интернет-сайты, на которых рассказывают обо всем этом.
Вы будете очень удивлены. У нас всего 2 независимых газеты. Относительно независимых, потому что они буквально висят на волоске. Все остальное, абсолютно все подчиняется и контролируется, опять же, Нурсултан Назарбаев. Все государственные СМИ принадлежат его дочери. Все государственные средства массовой информации контролируются его кругом. Все околовластные СМИ, ну, то есть те СМИ, которые остались, да, допустим, которые считают себя независимыми, они все абсолютно контролируются отделами внутренней политики, прокуратурой, они контролируются КНБ, они контролируются аппаратом президента. То есть там огромное количество структур, которые контролируют наши СМИ, наших редакторов напрямую. У нас не осталось вообще свободных.
Скажите тогда, что в этой ситуации делают люди? Ну, вот насколько я, опять-таки, смотрел информацию из многих стран Центральной Азии, многие люди уезжают на заработки, ну, потому что, допустим, если тяжелая финансовая ситуация, уезжают на заработки, например, в Россию или в другие страны. А что делают граждане Казахстана? Они остаются... То есть я не вижу такой вот данных о какой-то большой миграции трудовой.
Потому что население очень нищие, потому что они даже уехать не могут. Уезжают только те, кто способен скопить денег и уехать. Они стараются уехать сразу на Запад. Потому что, смотрите, мы живем в оккупации информационной российских СМИ. Единственный канал, который круглосуточно включен у всех наших земляков, это первый канал ОРТ Евразия, НТВ, РЕН-ТВ. Вот это все безобразие у нас...
Они вещают свободно в...
У нас это вещают свободно, да. Наши каналы абсолютно неконкурентоспособны. Их слушать невозможно. Это масло масляное. Там вот такое вот в Багдаде все спокойно. Поэтому, естественно, наше население глухо зомбировано. Они, естественно, смотрят на то, что, допустим, Украиной нас пугают. Причем пугают депутаты. Нас пугает сам Нурсултан Назарбаев. Раз 8 в год он говорит, провокаторов мы будем наказывать и будем наказывать сурово. Несколько раз в год он транслирует в народ такую версию о том, что вы что хотите, чтобы у нас было как в Украине? Мы не допустим майданов в Казахстане. Потом это же самое транслирует Лукашенко и так далее. То есть у них даже фразы один в один одинаковые. И естественно, народ у нас очень запуган. На фоне тех репрессий, которые они себе позволяют. Сначала у нас уничтожили все политические партии. Потом у нас уничтожили всех журналистов, всех более-менее гражданских активистов, которые способны были сопротивляться. Сейчас власть добралась до домохозяек, до людей, которые не имеют отношения к политике. У нас на прошлой неделе посадили отца 4 детей, дали ему 3 года. Аблавас Джумаев.
За что?
Дали ему 3 года за то, что он в чате, в нашем чате, активист ДВК, оставил сообщение, сказал, что он придет на митинг, приведет с собой 50 человек. Это они рассматривают, причем по статье 179, которая рассматривается как угроза конституционного строя, конституционному строю. То есть на сегодняшний...
Выйти на митинг, да?
Да. Это... На сегодняшний день нашему режиму угрожают простые домохозяйки. Сейчас в судах находится его супруга Айгуль Акберды. У этой семьи четверо детей. И Айгуль Акберды тоже судят за то, что она является угрозой конституционному строю Нурсултана Назарбаева. Вот вы в это сложно поверить. Сегодня был арестован наш известный общественный деятель Жасарал Куанышалин. Человеку за 70, он очень болен. Его сегодня задержали, предъявили ему в уголовном порядке обвинение за то, что он поддерживает нашу организацию. Нашу организацию признали экстремистской.
А за что? Вот я на самом деле не могу понять, почему организацию с таким демократическим названием называют экстремистской, признают экстремистской.
Здесь вообще нет никакой логики. Этот приговор, он прозвучал таким образом. То есть, как его выносили, это целая, это комедия, это абсурд. То есть, с вечера, в 5 часов вечера во все СМИ разослали пресс-релиз, что в 12 часов дня будет брифинг. Все СМИ получили пресс-релиз, прокуратура генеральная рассылала этот пресс-релиз. Утром провели суд в отношении ДВК, признали нас экстремистской организацией, не было никаких сторон. По заявлению прокуратуры, Есильский суд города Астаны рассмотрел требование признать нас экстремистской организацией. Организация нигде не зарегистрирована. Она не существует на бумаге. Лиц, которые там возглавляют эту организацию, тоже не существует нигде на бумаге. Но осудили виртуальное сообщество, приговорили, назвали его экстремистскими, и уже в 12 часов дня провели брифинг. Вся страна узнала, причем было заготовлено огромное количество роликов, которые сразу впустили в WhatsApp-рассылки, в YouTube, ну и так далее, во все социальные сети. И сообщили всей стране, что демократический выбор Казахстана – это экстремистская организация.
Интересная схема. Жанар Ахмет, журналист-блогер, активист из Казахстана, в нашей студии, а мы сейчас будем говорить по скайпу, да, наверное, с Анной, по телефону, с Анной Гусаровой, директором Центрально-Азиатского института стратегических исследований. Анна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Анна, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще есть ли возможность у граждан Казахстана узнавать, что на самом деле происходит у них в стране, и также есть ли возможность у журналистов в Казахстане рассказывать гражданам Казахстана о том, что на самом деле происходит в этой стране?
Вопрос очень сложный. Право доступа к информации в Казахстане нарушается. Очень сложно найти достоверную или правдивую информацию относительно любого вопроса с одной стороны, но и с другой стороны журналисты, определенная категория журналистов, которая пытается так или иначе более или менее объективно освещать происходящие события в стране, тоже преследуется.
А в чем заключается это преследование? То есть закрываются или людей заставляют уезжать из страны? Как это происходит?
В принципе, не заставляют уезжать, но вынуждают, так скажем, да, в том числе и к выезду из страны, но и обвиняют по разного рода статьям по Уголовному кодексу, там по подаче взяток, по нецелевому расходованию средств, то есть разные абсолютно статьи. То есть есть кейсы, они далеко не первый год. Возбуждается, в частности, в том числе в отношении журналистов или групп лиц, или целых газет, так скажем, оппозиционного характера, которые предоставляют информацию альтернативную государственным источникам, так скажем. Или информацию СМИ или определенной категории, да, СМИ, которая, по сути, является провластной и живет на госсоцзаказе.
Анна, скажите, а вообще возможно, вот как вы думаете, возможно ли появление, например, в парламенте Казахстана реальной политической оппозиции?
На данный момент и в краткосрочной перспективе нет.
А что должно произойти, чтобы Казахстан стал таким плюралистичным и с точки зрения, в первую очередь, наверное, политических партий государством? Или ничего невозможно, чтобы такое произошло?
Нет, на самом деле это в принципе уже происходит. Просто есть определенные группы лиц, которые не так активны в политическом пространстве, да, не особо публичны, но те люди, которые хотят менять что-то в стране в лучшую сторону, да, так скажем. И для того, чтобы этим людям обеспечить доступ к процессу принятия решений, должно пройти огромное количество времени, должна поменяться сама система власти, То есть, не знаю, лет 20, наверное, минимум должно пройти.
Понятно. Спасибо. Анна Гусарова, директор Центрально-Азиатского института стратегических исследований, на прямом телефонном включении со студии радио «Крым Реалии». В нашей студии Жанара Ахмед, журналист-блогер, активист из Казахстана. А вы что скажете? То есть, возможно ли вообще, что... Во-первых, есть ли вообще запрос на изменения в стране от людей, вот от большого количества людей?
Запрос колоссальный, потому что обнищание населения происходит, во-первых, стремительно. Мы напрямую зависим от санкций, которые в отношении России сегодня проводят международное сообщество. И, например, наш тенге девальвирован в ЕАЭС, в структуре ЕАЭС, наш тенге девальвирован наиболее сильно. Вот. Поэтому, естественно, наше население страдает тоже наиболее сильно. Вот эта зарплата средняя, откуда она берется? У нас очень разобщенная верхушка. То есть верхушка получает огромные деньги, а там внизу зарплаты 30-40 тысяч тенге. Если здесь миллионы, то здесь 30-40 тысяч тенге. Тогда и получается.
Это 100 долларов где-то, да, приблизительно?
Да, это 100 с копейками. И получается вот эта страшная цифра, то есть 150 там средняя зарплата, которую никто никогда в глаза не видел. То есть огромное количество людей это возмущает. Теперь я хочу сказать по поводу журналистов. Я скажу больше. Иностранные журналисты не могут получить доступ к информации и подвергаются арестам на территории Казахстана. Только в сентябре два иностранных журналиста, один из которых ваш соотечественник, киевлянин Александр Гороховский, был задержан и осужден за нарушение миграционного режима. Что он делал? Он прилетел в Казахстан с обычным семинаром по факт-чекингу. И его задержали за нарушение миграционного режима и выслали из страны. Следом прилетает на Мангистау, известный журналист Винсент Прада из Франции, для того, чтобы взять интервью у женоазенцев, которые пострадали от этого режима. Винсента задерживают прямо во время интервью, осуждают его на 60 тысяч тенге, там сколько-то МРП это вышло, и тоже высылают из страны. Зато потом выходит сообщение МИД, что Винсент Прада имел право снимать на территории Мангистау, ничего не нарушил. Но это уже потом, когда человека выслали.
Но по факту выслали. Да. Скажите, пожалуйста, да, есть еще один очень интересный момент. Почему, на ваш взгляд, руководство Казахстана, вот есть такое впечатление, что постоянно просто следует в фарватере вот, российской политики? Никогда мы не услышим какое-то было заявление со стороны руководства Казахстана, которое бы противоречило заявлениям там, Путина или Медведева?
Нет, конечно.
Ну, большая ведь страна, богатая ведь страна, Казахстан, я имею в виду.
Тем не менее, мы очень слабая страна, мы слабая экономика, и мы не можем себе позволить самостоятельных вот таких взбрыков, которые себе позволяет Владимир Путин по отношению к мировому сообществу. Соответственно, диктатура прячется под диктатурой. Он находит себе более сильного партнера, который прикрывает его тылы. Тем не менее, Назарбаев умудряется маневрировать, он умудряется сохранять теплые отношения с Западом. Ну, это все мы связываем с очень простой вещью. Мы являемся серьезной сырьевой структурой. У нас нескончаемые запасы нефти, газа. Естественно, Европа, Америка, они заинтересованы сохранять этот баланс отношений. И по этой причине наш народ не получает поддержки. Хотя я хочу сказать, что в этом году было огромное количество внимания со стороны Европейского Союза к нам уделено, потому что Казахстан подписал, ратифицировал межпарламентское соглашение с Европой, с Евросоюзом. Но поскольку оно вступает в силу после того, как все страны его ратифицируют, сейчас в Казахстан едет огромное количество правозащитных миссий наблюдательных. Это инициировано, поскольку были массовые преследования, массовые огромные жестокие преследования, поскольку нам удалось донести, что в Казахстане массово пытают людей, массово задерживают и массово пытают, подвергают нечеловеческим пыткам. Люди умирают в тюрьмах. Вот только за этот месяц у нас погибло 3 человека в тюрьмах. Это не по политическим мотивам. Это просто там создали ГУЛАГ, в котором принято пытать. То, что показывают в России вот эти вот пытки, недавние скандалы, у нас это повсеместно, в каждой тюрьме, в каждой зоне. Поэтому нами сейчас заинтересовались, и уже 4 месяца, на протяжении 4 месяцев к нам едут правозащитные миссии. Они видят это все своими глазами. У нас, например, приехали швейцарские депутаты. Ни за что не вспомню фамилию, сложные фамилии. Но они своими глазами встречались с родственниками осужденных, и слышали эти истории о пытках.
То есть у вас есть надежда на некоторую демократизацию все-таки, дали, по крайней мере, какие-то процессы, что людям станет хотя бы немного лучше?
Нет.
Да, нет?
Нет. У нас такой надежды, таких иллюзий нет, потому что, смотрите, Нурсултан Назарбаев сейчас усиленно проводит свой транзит, он собирается посадить на свое кресло дочь Дариги.
Вот я, кстати, хотел спросить у вас, да, а вообще что, ну вот всегда, в Украине всегда задавали вопрос, да, там, а что будет после Ющенко, что будет после Януковича, что будет после нынешнего президента? Вот что будет в Казахстане после президента Назарбаева?
После президента Назарбаева будет президент Назарбаев. Номинально сядет его дочь Дарига. Сейчас он передал себе функции контроля над новым президентом, которого еще нет, через Совет Безопасности. Он стал пожизненным руководителем Совета Безопасности страны, занес эту должность в Конституцию, узаконил ее через Конституцию, такое вообще немыслимое хамство. И таким образом он собирается контролировать свою же дочь. И для чего он это делает? Поскольку он может погибнуть так же, как и Каримов, его этот узбекский
президент. Да,
президент, да. И он, естественно, он боится за те капиталы семейные, которые могут быть изъяты, его дочери точно так же пострадают.
Будут... А тут есть живой пример, да, когда произошло в Узбекистане. Жена, мы заканчиваем уже нашу беседу. Угу. Еще один вопрос, вот буквально в конце. Скажите, есть ли в Казахстане опасения того, что может произойти такая же история, как произошла в отношениях между Россией и Украиной? Я имею в виду аннексию Крыма. То есть ли опасения того, что... часть территории Казахстана, она находится под угрозой российской аннексии.
Эти опасения вот в самом народе, они очень живо обсуждаются, они живут. В связи с тем, что мы увидели на примере украинском и грузинском, они живут. Но я хочу сказать, что мы в это уже не верим, потому что я не верю, что у Путина достаточно сил. Они могут играть на этих противоречиях межнациональных, они могут эти сепаратистские настроения искусственно поднять. Но я не верю, что у Путина хватит ресурсов и сил сегодня в таком же, как и было в случае с Украином, с такими же ресурсами зайти на территорию Казахстана. Это его погубит. Это он просто выстрелит себе не в ноги, а в голову сразу.
Спасибо. Спасибо за беседу. Жанара Ахмет, журналист, блогер, активист из Казахстана, была гостьей нашей студии. Мы продолжаем программу «Крымский вечер». Через несколько секунд вернемся в студию.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некречи. Рада проводить этот «Крымский вечер» вместе с вами. Ну, я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру и по номеру телефона 8 810 06 926. Также смотрите на нас, смотрите на наших гостей.
Да, смотрите и слушайте нас тоже. Там есть функция такая, Катерина. Знаете, в Фейсбуке тоже можно слушать. Не только смотреть, и в Ютьюбе тоже можно слушать.
Да, но слушать легче уже по радио, да, и чтобы даже ваша техника меньше электроэнергии, что актуально для Крыма, потребляла.
Логично,
да?
Абсолютно логично. Хорошо, ну что, у нас будет время, наверное, еще рассказать нашим дорогим крымчанам, что же их ожидает в самое ближайшее время. Кстати, если вы хотите рассказать и поделиться с нами своими планами, что вы будете делать в самое ближайшее время, то позвоните к нам бесплатно по бесплатному номеру 8 800 10 06 926. Можете задавать также свои вопросы, не просто высказываться. Ну и или если вы будете к нам звонить из других регионов Украины, то для вас другой номер телефона 044-490-3118. Ну и далее будем говорить о том, что же принесет завтрашний день.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать и слушать радио Крым Реалии 105.9 FM. Итак, рубрика «Новости завтрашнего дня». Что же вас впечатлило, Александр?
Меня впечатлило, что первая новость, она не для крымчан, для севастопольцев. В Севастополе избавятся от старых троллейбусов, пишет издание «Форпост». 150 новых машин город начнет получать уже в этом году по программе некоммерческого лизинга. Ее утвердило правительство России. Об этом сообщил заместитель директора подконтрольного Кремлю департамента транспорта Артем Гришин. 150 новых троллейбусов. Таким образом, в течение 3 лет троллейбусный парк города должен обновиться на 89%. Для доступности и качества пассажирских перевозок в транспортном департаменте также решили улучшить троллейбусную сеть. В следующем году появятся новые маршруты, несколько других объединят или сократят. И тут я вспоминаю, ты знаешь, вспоминаю инициативу господина Аксенова о том, что троллейбус – это вообще вчерашний день. Помнишь или нет?
Да.
Он в этом, да, летом этого года господин Аксенов, он говорил о том, что вообще троллейбусы не надо больше развивать, по, вот, особенно по этому маршруту из Симферополя в Ялту, что, потому что для, на ремонт вот этой контактной сети требуется 4 миллиарда рублей, а за 2 миллиарда рублей он купит 100 новых электробусов и будет на них катать людей вообще по полуострову. Но, тем не менее, вот эту всю его идею раскритиковали сильно и сказали, что даже в тех городах, где уже действует эти электробусы, во-первых, у них очень небольшой заряд, а во-вторых, им надо стоять еще всю ночь заряжаться для того, чтобы потом преодолеть вот это расстояние, например, из Симферополя до Ялты и потом вернуться обратно в Симферополь. И на самом деле эта технология сыра и еще очень дорога. Вот в Севастополе, видишь, решили не послушать Аксенова и решили купить все-таки новый троллейбус.
Посмотрим, что с ними будет из такого непослушания. Ну, я следующую новость прочитаю. Российских учителей проверят на профпригодность, сообщает издание РБК. Так вот, почти 18 тысяч педагогов из 45 регионов России выполнят задания по тем дисциплинам, которые они сами же и преподают. Также учителя в анкете будут отвечать на вопросы, которые оценят их психолого-педагогическую подготовку. Как пояснил замглавы Роспотребнадзора
Рособорнадзора. Да, названия очень смешные, конечно.
Простите, Рособорнадзора. Мне кажется, еще никогда не видел этого названия. Антон Музарев. Такие тесты помогут, во-первых, лучше оценить качество образования, во-вторых, сформировать единое образовательное пространство. Поэтому уже в октябре 2018 года проверка ждет преподавателей русского языка и литературы, математики и информатики, истории, обществознания, экономики, права и других предметов. Второй этап оценивания пройдет в следующем году и будет, как обещают власти, России еще более масштабным. Вот так вот на экзамены. Каково оно быть в шкуре-то человека, который сдает экзамены, узнают учителя.
Учителя, да. А тем временем, вот не знаю, связано ли это как-то с проверкой для учителей, но бензовозы пустят на Керченский мост. Но не сейчас, а через 1.5-2 месяца. Во всяком случае, об этом пишет ТАСС. И приводит слова российского министра транспорта Крыма Евгения Дитриха. На полуострове ожидают, что в результате вот такого запуска бензовозов через Керченский мост цены на топливо в Крыму снизятся. А пока перевозка опасных грузов, а напомню, что вот и бензин, и дизельное топливо – это опасные грузы, так вот, перевозка опасных грузов по Крымскому мосту запрещена приказом Министерства транспорта России. Бензовозы сейчас идут через специальную линию 24-й причал на Кубани и рыбный порт Крым. То есть, ну, едут этими паромами. Перевозчики должны обращаться за разрешением на проезд. А с 1 октября, напомним, запустили движение по Керченскому мосту для грузовых автомобилей.
Крымский детский сад накажут за хранение, чего бы вы думали, за хранение яиц.
Игрушек.
Нет, с нарушением температуры, сообщает Крыминформ. Ветеринары Белогорского района провели проверку в детском саду «Малыш» в селе Курском и обнаружили, что куриные яйца и тушки цыплят там хранили при неправильной температуре. Она не соответствовала нормам федерального законодательства. В результате проверяющие продукты уничтожили, а на сотрудника детсада составили административный протокол. Он должен заплатить штраф 3000 рублей. Вот такой вот ревизор в Крымском детском саду.
В селе Курском, да. А тем временем в детском лагере «Артек» с 3 по 5 октября пройдет слет юных туристов. В нем примут участие более 3000 детей из России и, говорят, еще и других стран, сообщает пресс-служба «Артек». Интересно вообще, вот, когда они говорят «других стран», что они имеют в виду? Вот, ну, Абхазию, не знаю, там, Южную Осетию, Приднестровье, наверное. Но центральным маршрутом «Артековцев» станет путь к Тороповой даче. Не Непременным атрибутом похода станут туристическое песенное творчество, спортивные игры, культурная программа с участием вожатых волонтеров-партнеров «Артега». Кроме того, артековцы примут участие в ярмарке «Добрая воля». Она включает мастер-классы и спортивные соревнования. А 4 октября на фестивальной поляне «Артега» пройдет гала-концерт «Мир авторской песни». Напомним, что после аннексии Крыма подконтрольные Кремлю власти... Да, что в апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского центра, потому что, ну, сам детский центр был аннексирован вместе с полуостровом. И на материковой части Украины сейчас работает детский лагерь «Артек» тоже, но он работает официально возле Киева. А я, как артековец со стажем, ну, вообще позволю себе напомнить о том, что интересный, конечно, был лагерь «Артек», что с ним... И его на самом деле, да, вот в 2016 году там сделали ремонт уже, россияне сделали. Но дело в том, что там в 2012 году, там перед этим тоже сделали капитальный ремонт. И похоже, как говорят местные жители, что все пришло просто-напросто к тому, что надо было как-то освоить российские миллиарды, выделенные там из Москвы. И вот поэтому и опять-таки ремонтировали то, что нужно было. А не нужно было ремонтировать.
А важная новость завтрашнего дня. Белорусский свободный театр покажет в Киеве спектакль об Олеге Сенцове. Спектакль «Burning Doors» рассказывает и об украинском режиссере, и о российской активистке Марии Алехиной, а также о российском художнике Павленском. Спектакль покажут на сцене Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко 6-7 ноября. Собранные средства от продажи билетов передадут семьям политзаключенных. И инициатор показа «Burning Doors» в Киеве, лидер группы «Boombox» Андрей Хлебнюк, сотрудничает с Белорусским свободным театром с 2015 года. В спектакле использованы песни украинской группы. По данным украинского омбудсмена, в российских тюрьмах сейчас находится 64 политзаключенных. И напомним, что 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинцев в России. Поэтому для тех, кто в Киеве или может здесь быть проездом 6-7 ноября, вот такое мероприятие ожидает. Ну а дальше рубрика.
Рубрика топ-5. Я ее проанонсирую, позвольте, потому что вам говорите дальше.
Забирайте у меня все слова.
Да, забираю у вас все слова. Дальше мы будем говорить о самых популярных материалах, которые вы можете прочитать, услышать или увидеть на сайте Крым Реалии. И их расскажет Екатерина Икреча.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Александр Янковский, Катя Некреча. И, видите, мы с вами вдвоем остались для этой рубрики, но никто не смог прийти от сайта. Все работают просто, закатав рукава, только мы наслаждаемся, сидя в эфире. Так вот, топ номер один, это уже второй день. Материал Виктории Веселовой, автора «Крым Реалии». Человеку изломали судьбу. В Феодосии разгорелся скандал из-за публикации о... Дача Киселева, конечно же, скандал масштабный, все вы это обсуждаете, у нас есть также обзоры из соцсетей. Я напомню, вдруг вы еще не услышали, что феодосийская газета «Город-24», новое относительно издание местного депутата «Единоросса», оказалась в центре скандала из-за публикации о даче гендиректора агентства «МИА Новость Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Ее автор, крымский архитектор Владимир Мазурин, утверждает, что по указанию Киселева главред газеты Елену Войтову, главреда газеты, уволили с работы и заставили ее за свой счет выкупить.
Не
весь
может...
скандальный тираж издания.
Не может быть. Это клевета какая-то наглая. Вообще такого никогда не может быть.
Вы понимаете, никто об этом не хочет говорить. В редакции молчат об этом, не хотят говорить о случившемся. Да, и, собственно, и история. Вот Владимир Мазурин, он называет себя бывшим руководителем проекта по реконструкции виллы стоимостью в 200 миллионов рублей на обрыве в Коктебеле. И он рассказывает, что при строительстве объекта был нанесен ущерб природе и допущены ошибки, которые грозят обвалом здания. Он не смог молчать, и, видите, расплатились за это. Угу. Люди, что будет дальше, тоже непонятно. Вот она, свобода прессы.
Но люди на самом деле, вот те, с которыми мы разговаривали, предприниматели из Коктебеля и местные жители Коктебеля, они говорят, что на самом деле все вот эта набережная Коктебеля, она сейчас обустраивается в интересах исключительно одного человека, господина Киселева. Это не мои слова. Да? Это вот слова местных жителей о том, что убирают оттуда ларьки, лишают их возможности там зарабатывать, но все это делается только потому, что там находится эта дача. дача, и он там хочет еще обустраивать, опять-таки, по словам местных активистов, эту яхтину, там, какую-то марину или что-то еще.
Да, то есть весь поселок, конечно же, просто на ушах, и эти вопросы о реконструкции и прочим-прочим, это все звучит горячая тема, но вот видите, медиа, которые попытались об этом рассказать, дать такую информацию, вот сейчас просто вынуждены просто расплачиваться за это. Еще один из самых популярных материалов на сайте Крым Реалии – это новость о том, что украинский боксер Усик дал ответ на вопрос «Чей Крым?». Дорогие наши слушатели, идите на сайт Крым Реалии и узнайте, что, чей же Крым на самом деле, потому что, конечно же, Александр Усик просто, ну, по-новому ответил на этот вопрос. Вы же помните, сколько уже лет за ним бегают все и спрашивают, чей же Крым, и вот, наконец-то, он дал ответ на это. Так вот, еще один материал, Александр, здесь уже ваше имя, фамилия, просто я вижу, она на меня как бы нападает с экрана моего монитора, когда я читаю, отбиваюсь, когда я читаю сайт Крым Реалии, отпуск не в Крыму, куда поехали украинские туристы, материал за 30 сентября. И, собственно, речь идет о том, что все чаще граждане Украины отправляются на отдых за границу, а эксперты туристической отрасли утверждают, что в 2018 году отпуск за рубежом провели 1,5 миллиона украинцев. Это на четверть больше, чем в 2017 году. И растет интерес к украинским курортам, которые на материке. Вот по данным Центра развития туризма, в Бердянск в 2018 году приехало около 1 миллиона туристов. Еще больше информации в топ-материалах, но и не проходите мимо не топ-материалов тоже, потому что, по вашей оценке, они могут оказаться в пятерке лучших материалов Крым Реалии в любую секунду.
Всего вам доброго. Это была программа «Крымский вечер», а радио «Крым Реалии», прямые эфиры слушайте завтра.